Говорит Радио Свобода. На Украине опубликован сборник документов о работе оперативной группы ЦК Украинской компартии по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Именно эти документы сегодня дают нам возможность понять, насколько удалось одной из основных управленческих структур справиться с этими проблемами.
Крымчанин Руслан Зейтулаев приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в создании ячейки, запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир.
Ни разу он не признал своей вины, не признал себя террористом или организатором террористического сообщества.
В Эстонию для проведения учебных полетов вдоль российской границы прибыли два суперсовременных американских истребителя-бомбардировщика.
С чисто практической точки зрения, два самолета ничего не изменят в расстановке сил, но в недалеком будущем 6 или 7 стран НАТО начнут закупать эти самолеты.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня среда, 26 апреля. Итак, сегодня, по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, на Украине опубликован сборник документов, касающихся работы оперативной группы Центрального комитета Коммунистической партии Украины, ЦК КПУ, которая занималась ликвидацией последствий техногенной катастрофы, случившейся 26 апреля 1986 года. Тему продолжает Александра Вагнер.
В книгу о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции вошли 130 протоколов и стенограмм заседаний оперативной группы, охватывающих период с 3 мая 1986 года по 16 ноября 1987 года, а также решения, которые группа принимала вплоть до конца 1988 года, когда ее работа была завершена. Все эти документы до недавнего времени имели высокий уровень секретности и хранились в так называемой отдельной папке ЦК КПУ. Рассказывает один из авторов сборника Ольга Бажан, глава Центрального государственного архива общественных объединений Украины, где хранятся опубликованные материалы.
О Чернобыле уже очень много писалось. Достаточно вспомнить даже одну из первых таких фундаментальных работ. Это сборник 96-го года, который назывался «Чернобыльская трагедия. Документы и материалы». Часть документов из нашего архива, Центрального государственного архива общественных объединений, тоже были включены в этот сборник. И уже вот сейчас выпущена новая работа. Чем она отличается от предыдущих? Впервые в полном объеме опубликованы протоколы и стенограммы заседания оперативной группы Центрального комитета Коммунистической партии Украины, созданной специально для решения вопросов по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. До этого в таком полном объеме эти документы никогда не публиковались. И именно эти документы сегодня дают нам возможность понять, насколько удалось одной из основных управленческих структур власти справиться с этими проблемами.
Из документов видно, что большая часть решений, связанных с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, принималась в специальной правительственной комиссии СССР, которая действовала непосредственно в месте аварии в городах Припять и Чернобыль. Киеву лишь спускали сверху указания, и это влияло на скорость принятых решений. Постоянная оглядка партийно-государственного руководства УССР на союзные инстанции привела к провалу йодной профилактики поражения щитовидной железы у населения на территориях воздействия радиоактивных выбросов, пишут авторы публикации в предисловии к изданию. Из-за стремления замолчать реальные масштабы влияния радиоактивного загрязнения на организм человека, о чем свидетельствует и обсуждение на заседаниях оперативной группы, решение начать профилактику населения йодом было утверждено Министерством здравоохранения СССР лишь 7 мая, и только через два дня, 9 мая, это решение получили в Киеве. В это время проводить профилактику было уже бессмысленно, так как население получило большие дозы облучения. При этом уже 4 мая на одном из заседании оперативной группы обсуждалась необходимость рассказать людям о масштабах трагедии и профилактики, но принятое на заседании решение рассказать обо всем в газетах тоже было запоздалым. Только 9 мая статья о профилактических мерах появилась в печати через две недели после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, говорит Ольга Бажан.
Когда произошла Чернобыльская авария, мы прекрасно понимаем, что очень многие вопросы не были проработаны вообще в системе государственной безопасности даже на теоретическом уровне. То есть эта катастрофа показала, что человечество столкнулось с очень многими явлениями, которым на практике раньше не сталкивалось. Вот, допустим, эвакуация населения с 30-километровой зоны отчуждения было проведено не в те сроки, которые планировались. Вообще они планировали, что до 8 мая они должны завершить отселение. Но дело в том, что план этой 30-километровой зоны отчуждения, он составлялся практически тут же, сразу на месте. И понятно, что где-то сработал человеческий фактор, где-то не учли многие другие явления, скажем, как элементарное метеоявление, когда людей выселили с 30-километровой зоны, не предусмотрели, что изменится элементарно направление ветра, и ветер унесет традиционное облако на другие территории. Получилось так, что население дважды переселяли. При составлении этого плана отселения также не были учтены некоторые населенные пункты. Конечно, можно сказать о том, что не вовремя были вывезены дети, конечно. Но опять-таки, пока бы не пришло распоряжение из союзного органа управления ликвидации последствий этой аварии, мы не могли самостоятельно организовать вывоз такого большого количества детей. Если мы говорим о том, насколько эффективна была их работа, здесь есть причины объективные, потому что никто никогда на практике не сталкивался с масштабами такой огромнейшей техногенной катастрофы, и, конечно, субъективные. За идеологизованность всех абсолютно вопросов, даже когда это было связано с людьми, показало то, что в конечном итоге люди станут конечным звеном жертв этой катастрофы.
Помимо упомянутых объективных и субъективных причин, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС определенную роль играло и то, что члены оперативной группы некоторые важные вопросы вообще не обсуждали. Например, начавшуюся в Киеве панику, когда люди самостоятельно начали уезжать из города и вывозить детей. О том, что паника была, в стенограммах обсуждений не говорится, там лишь упоминается необходимость обеспечить дополнительные поезда и самолеты. Более того, Киев находился под угрозой оказаться в зоне сильного радиоактивного загрязнения в случае, если бы температура в горевшем атомном реакторе продолжала повышаться и последовал бы еще один взрыв. Эвакуация населения 3-миллионного города вполне могла стать реальной необходимостью, но даже несмотря на это, никто не предлагал разработать план такой эвакуации. Авторы сборника «Чернобыль. Документы оперативной группы ЦК КПУ 1986-1988 годы» приводят слова тогдашнего мэра Киева Валентина Сгурского, который подтверждает, что организовать по эвакуацию было бы невозможно. Но даже тот уровень радиации, который в конце апреля и начале мая был зафиксирован в столице Украинской ССР, был достаточным основанием для принятия решения о хотя бы частичной эвакуации населения, чего не произошло. Детей из зоны радиоактивного заражения вывезли только 14 мая, когда большая часть из них получила большие дозы излучения. Преступной ошибкой Ольга Бажан называет решение оперативной группы переработать молоко из зоны радиоактивного загрязнения в масло и отправить его в продажу, зная, что в конечном продукте остается до 30% отравляющих организм веществ. Это известный факт, который получает подтверждение и в опубликованных документах. При этом во время первого обсуждения члены оперативной группы отказываются использовать радиоактивное мясо и молоко, говорят о необходимости захоронения этих продуктов. Однако в конечном итоге принимают противоположное решение. Из документов неясно, что заставило их поменять точку зрения. Именно факты отправки в продажу радиоактивных продуктов питания и были главной причиной призывов привлечь к ответственности виновных, принимавших такие решения не только на Украине, но и на уровне Всесоюзной чрезвычайной комиссии. Говорить об этом стало возможным после распада СССР. Однако до сих пор никто не был привлечен к ответственности за халатное отношение к человеческому здоровью и жизни. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы». Северокавказский военный окружной суд вынес решение по делу жителя аннексированного Россией Севастополя Руслана Зейтулаева, обвиняемого в создании ячейки, запрещенной в России исламской организации «Хизбут-Тахрир». Зейтулаев признан виновным и осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. За ходом процесса следил наш корреспондент Антон Наумлюк. Он сейчас на линии телефонной связи. Антон, в чем конкретно обвиняли Руслана Зейтулаева?
Руслана Зейтулаева и еще троих жителей Севастопольского района, которых задержали в январе 2015 года, обвиняли в участии в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Зейтулаева следствие считало организатором ячейки «Хизбут-Тахрир» в Севастопольском районе, однако Северокавказский военный окружной суд, который выносил решение по четверым крымским татарам, не нашел его вины как организатора, и он был осужден как обычный член этой организации. Однако Верховный суд России во время рассмотрения апелляционной жалобы решил, ну, скажем так, в кавычках, исправить ошибку следствия, отправил дело Зейтулаева на пересмотр. И вот вторичное уже решение Северокавказского военного окружного суда уже с другой коллегией судей считает его виновным в организации ячейки «Хизбут-Тахрир», организации террористической организации на территории полуострова, за что он и был осужден на 12 лет лишения свободы.
И все-таки он признается политическим заключенным. Почему?
Во-первых, достаточно большое количество правозащитных организаций и за рубежом, и в России, и в Украине считают, что преследование организации «Хизбут-Тахрир», исламской организации, которая пропагандирует мирный, ненасильственный способ распространения ислама и построения исламского общества и государства, необоснованным. То есть большая часть правозащитников считает, что организацию нельзя признать террористической, тем более, что в ее учении одним из основных пунктов идет как раз мирное распространение ислама. Тем не менее, единственная страна, где организация признана террористической, это Россия. В Украине она действует совершенно легально. В Крыму до 2014 года «Хизбут-Тахрир» был очень широко распространен, и там проходили международные форумы и собрания этой организации. После изменения юридического поля люди, которые там находились и жили, они не перестали жить как-то иначе, они читали ту же литературу, молились точно так же, как и раньше, но фактически их назвали террористами и судят сейчас по большей части. Правозащитное движение «Мемориал» признало всех четверых севастопольцев, осужденных по этому делу, политическими заключенными. Сейчас очень большая кампания по их поддержке развернулась в Украине. И на международную арену фактически выносится вопрос не только о необоснованном преследовании крымских татар по делу «Хизбут-Тахрир», но и, само собой, получающийся вопрос о преследовании этой организации как террористической необоснованно.
Какова была позиция самого Зейтулаева вот в ходе тех судебных слушаний, о которых вы говорили? Как он вел себя? Что происходило с тех пор, как его арестовали?
Ни разу он не признал своей вины, не признал себя террористом или организатором террористического сообщества или участником террористического сообщества. Он отрицал любую свою вину. Говорил о ненасильственном характере его деятельности и жизни. Он действительно не был замечен ни в каких насильственных акциях, и тем более подготовке или совершении теракта. Он исполняющий мусульманин, как и большая часть крымских татар и крымских мусульман на полуострове. Вел себя, как и вся четверка севастопольцев, очень уверенно, отстаивал наравне со своими адвокатами свои права в суде. 4 апреля этого года он объявил голодовку, потребовав не только допустить украинских консулов в СИЗО, где находились украинские политзаключенные, вообще заключенные, в том числе доставленные из Крыма, но и прекратить преследование крымских татар, отпустить уже осужденных по делу «Хизбут-Тахрир» своих соотечественников. Голодовка продлилась до сегодняшнего дня, до вынесения приговора. Он потерял за это время около 10 килограмм, ослаб. На предпоследнем заседании я его наблюдал, он уже с трудом стоял, с трудом говорил. Тем не менее, он отказывался от поддерживающих инъекций, отказывался прекратить голодовку, несмотря на просьбы и Мустафы Джамиля и большей части соотечественников, которые к нему обращались публично, и правозащитного сообщества. Сегодня он приступил к выходу из голодовки. Это такой трудный, тяжелый процесс. И будем надеяться, что его здоровье не подорвано, поскольку медицинское сопровождение его голодовки, ну, фактически не велось, несмотря на требования даже Северо-Кавказского окружного суда, которое требовало и наблюдать его в СИЗО, и сопровождать фельдшера при доставке его в зал суда. Последнее слово он произносил сидя, поскольку не мог стоять уже по состоянию здоровья. Продолжалось оно почти 25 минут. Большую часть времени он потратил на разговоры и заявления о том, что он не собирается прекращать какую-то свою религиозную, сходить с какой-то своей религиозной точки зрения, менять свои взгляды, несмотря на обвинительный характер приговора, в котором он не сомневался. А треть времени потратил на то, чтобы отбить все обвинения, которые ему предъявлялись, рассказывал о свидетелях и пытался доказать необоснованность обвинения и слабость позиции гособвинения, которое представляла прокуратура. Сегодня он осужден на 12 лет лишения свободы. Это больше на 5 лет, чем первый приговор, который вносил ему Северо-Кавказский военный окружной суд. И, в общем-то, это ниже низшего, чем первая часть статьи 205.5 «Организация террористического сообщества». Но, тем не менее, это значительный срок и примерно одинаковый срок для всех обвиняемых по этой статье. За 2016 год с российскими силовиками было возбуждено 21 уголовное дело за участие в Хизбут-Тахрир. Фигурантами по нему проходит более 90 человек. Только в Крыму по этому делу находится в качестве фигурантов, обвиняемых и уже осужденных находится 19 человек.
Это был наш корреспондент Антон Наумлюк. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Во вторник два истребителя-бомбардировщика F-35 прибыли в Эстонию для проведения учебных полетов вблизи с границами России. Впервые самые современные в мире боевые самолеты будут временно базироваться в Европе. Решение администрации Дональда Трампа об отправке самолетов в Эстонию рассматривается американскими наблюдателями как прямой сигнал Кремлю. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Первое, пока о временной дислокации в Европе самолетов-невидимок F-35 преподносится Соединенными Штатами как почти прямой жест в адрес России – предупреждение. Командование американскими ВВС в Европе, которое действует в составе НАТО, пояснило, что появление двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения на восточной границе стран-членов Североатлантического Союза позволит американским летчикам провести ознакомительные тренировки на Европейском театре военных действий и одновременно заверить союзников-партнеров в приверженности США поддержанию мира и стабильности в регионе. Самолеты прибыли в Эстонию через два дня после визита в Таллин спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, заявившего о безоговорочной поддержке Эстонии Соединенными Штатами, и вскоре после размещения в стране международного батальона НАТО, в составе которого находятся французские и британские военнослужащие. Факт отправки в Эстонию всего двух сверхсовременных боевых самолетов не должен затмить очень важного сигнала, который дает Белый дом Кремлю. Считает американский военный эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниэл Гурек. Смысл подаваемого Вашингтоном сигнала заключается в том, что США используют все возможности, любое оружие для защиты своих союзников по НАТО. С чисто практической точки зрения, два самолета ничего не изменят в расстановке сил. Но в недалеком будущем 6 или 7 стран НАТО начнут закупать эти самолеты, в их числе Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия. Это позволит НАТО создать своего рода воздушный барьер на своем восточном фланге, который будет обеспечиваться военными самолетами пятого поколения, значительно более современными, чем те, что находятся в распоряжении России. Господин Гуре, согласно заявлению Пентагона, одной из целей появления этих самолетов у границ России является демонстрация их способности скрыться от российских радаров. Что имеется в виду? У нас не было возможности оценить эффективность антирадарной маскировки этих машин в реальных условиях близости российской границы. На этих самолетах имеются сенсоры, которые засекают сигналы радаров, направленные на них. Я подозреваю, что мы имеем возможность прослушивать системы связи российских ПВО, так что у Пентагона будет достаточно четкое представление о том, насколько хороша маскировка этих самолетов. В последние месяцы было немало публикаций, в которых скептично оцениваются способности этих новых, крайне дорогих американских самолетов. Есть даже публикация, где утверждается, что они уступают по каким-то показателям российским машинам. Я говорил с несколькими пилотами, которые проходили подготовку на этом самолете. По их словам, ничего в мире не может сравниться с боевыми возможностями этих самолетов. Можно твердо сказать, что они значительно превосходят по своим боевым качествам все, что находится в российском арсенале. Известны случаи, когда во время учебных боев четверка F-35 уничтожала эскадрилью 12 самолетов F-15 или F-16, не понеся при этом никаких потерь. Еще не так давно невозможно было представить, что президент Трамп, говоривший о своих надеждах на сотрудничество с президентом Путиным, начнет делать такие предупреждения Кремлю. Что происходит, как вы считаете? Я думаю, что Путин совершает ряд крупных ошибок. В лице Трампа он имел прагматичного человека, готового, грубо говоря, к заключению сделок. Но действия российского президента, и мы говорим даже не о вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию в США, привели к созданию в американском оборонном и политическом истеблишменте буквально единого фронта с целью противостояния России. Она твердо сейчас воспринимается как противник, подобный Советскому Союзу. Ее действия напоминают действия врага. И такую оценку президент Трамп слышит и от представителей главного штаба, и от экспертов в Конгрессе. Она подтверждается фактами. Взять хотя бы размещение России 2 батальонов крылатых ракет в нарушении американо-советского договора о запрете ракет малой и средней дальности в Европе. Зачем она это делает? Что у нее недостаточно ядерного оружия? Президенту Трампу все это очень не нравится. Он, как мы видим, реагирует резко отрицательно на такое поведение России. Трамп хотел бы сконцентрировать свое внимание на вещах, которые он считает более важными, но Путин не дает ему такой возможности. Но, как вам скажут многие наблюдатели, таким образом Владимир Путин достигает главной цели. Он оправдывает свое пребывание у власти необходимостью противостояния внешнему врагу. Нет сомнений, что он получает внутренние дивиденды благодаря такой политике, но он также получает повышение оборонных расходов НАТО, фактически постоянное присутствие американского военного контингента в Восточной Европе. Американские авианосцы курсируют на расстоянии нескольких миль от российской границы. США приступают к сооружению систем противоракетной обороны. В рамках новой ядерной стратегии наверняка будет содержаться положение о качественном улучшении американского ядерного арсенала. В течение нескольких лет он получит на границах России лучше вооруженных соседей. При таком ходе событий Вашингтон начнет предоставлять Украине боевое оружие. Это может привести к введению новых, самых различных санкций, о которых мы успели позабыть за последние 25 лет, говорит Дэниел Гуре.
С Дэниелом Гуре беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства, который должен усилить военное присутствие страны в Южно-Китайском море. Безымянный корабль водоизмещением около 70 тысяч тонн в среду покинул сухой док в порту Далянь на северо-востоке Китая. Об этом сообщает BBC News. Авианесущий крейсер, строительство которого началось около 4 лет назад, планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году. Его спуск на воду пришелся на период обострения взаимоотношений между США и Северной Кореей и увеличения численности военных кораблей в западной части Тихого океана. Законодательное собрание Петербурга отказалось обсуждать вопрос о референдуме по поводу передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Рассмотрение вопроса было перенесено из-за того, что предложение поддержали лишь 11 депутатов. Этого недостаточно для положительного решения. Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник заявил, что инициативная группа депутатов, выступающая за проведение референдума, подаст на ЗАГС собрание в суд. Правозащитный проект «ГУЛАГу.нет» опубликовал открытое обращение сотрудников Красноярской туберкулезной больницы номер один, которые пожаловались на главного врача Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю Владимира Элярта. Медики считают, что главный врач совершил ряд должностных преступлений, покрывая факты расправ и убийств, а также принуждая их фальсифицировать документы, скрывая факты смерти осужденных от пыток и туберкулеза. На сайте опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, Элярт оскорбляет подчиненных с использованием нецензурной лексики и угрожает им наказанием. Правозащитники ожидают реакции ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета России на их публикацию. В следственном изоляторе Симферополя гражданин Украины Андрей Лугин, осужденный еще до аннексии Крыма, порезал себе вены в знак протеста против этапирования в Россию. Об этом в среду сообщили в Центре информации по правам человека, с которым связалась супруга заключенного. В минувший понедельник Лугин, этапирование которого было назначено на 26 апреля, начал сухую голодовку, заявив, что российские власти насильно навязывают ему российское гражданство и задерживают его передачу украинской стороне. На момент аннексии Крыма Андрей Лугин уже находился в следственном изоляторе Симферополя. В мае прошлого года его этапировали в одной из колоний Мордовии, а потом вернули в Крым для дачи показаний. При этом изначально жене Лугина сообщили, что российские власти признали украинское гражданство ее супруга и готовы к его передаче. Спустя несколько месяцев Министерство юстиции заявило, что осужденный принял российское гражданство и отказало в его выдаче. Об этом сообщают правозащитники. Тверской суд Москвы оштрафовал оппозиционного активиста Ильдара Дадина на 15 тысяч рублей за нарушение правил пикетирования. Адвокат Дадина заявил, что обжалует решение суда. 2 апреля Дадин был задержан во время одиночного пикета около здания московской полиции. В отношении него был составлен протокол о нарушении правил проведения митинга, после чего Дадина отпустили. Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В феврале этого года Верховный суд России оправдал его. Фильм «Расследование Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева» набрал на YouTube более 20 миллионов просмотров. Фильм под названием «Он вам не Димон» был опубликован 2 марта. В расследовании утверждается, что Медведев через благотворительные фонды владеет элитной недвижимостью в России и за рубежом. 26 марта в десятках городов страны прошли массовые акции протеста против коррупции. Сам Медведев назвал расследование ФБК чушью и бумажками. Оппозиционер Алексей Навальный после этого призвал своих сторонников 12 июня вновь выйти на акции протеста. Политик считает, что власти так и не ответили на сведения о возможной причастности главы российского правительства к коррупции. Левада-центр опубликовал результаты опроса, согласно которым почти половина россиян поддерживает отставку Медведева. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова в ответ на это заявила, что глава правительства, цитата, «не придает особого значения данным соцопросов, проведенных Левада-центром». Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Россия осталась на 148-м месте в ежегодном индексе свободы прессы, который в среду опубликовала базирующаяся во Франции международная неправительственная организация «Репортеры без границ». В индексе оценивается положение со свободой слова и свободой средств массовой информации в 180 странах мира. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Свобода прессы в мире переживает кризис, в особенности в демократических государствах. Таков вывод экспертов правозащитной организации «Репортеры без границ», публикующей 26 апреля ежегодный индекс свободы прессы, в который входят 180 государств. В ведущих демократических странах наблюдается опасная тенденция ущемления свободы слова, ограничения независимости журналистов, преследования их источников и вистлбловеров. Индекс свободы прессы 2017 отражает мир, в котором нападки на СМИ стали обычным делом, а авторитарные лидеры набирают вес. Мы вошли в эру постправды, пропаганды и подавления свобод, в особенности в демократических странах, пишут составители отчета. Данная тенденция, согласно исследованию «Репортеров без границ», усилилась в 2016 году на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа – предвыборная кампания которого была отмечена резкими выпадами в адрес представителей СМИ. Способствовал ей британский референдум по выходу из Евросоюза, а также принятие парламентом страны ряда законов, увеличивающих полномочия спецслужб, в том числе в вопросе прослушивания журналистов и их источников. Страны Северной Европы все еще доминируют в первой десятке индекса, как наиболее благоприятные для работы журналистов. В этом году на первой позиции Норвегия сменила Финляндию. Ситуация в Центральной и Восточной Европе гораздо сложнее. Польша, 54-я позиция, упала на 7 пунктов по сравнению с прошлым годом. На фоне драконовской политики президента Ярослава Качинского в отношении общественного телевидения и радио, которые, по словам составителей отчета, фактически превратились в рупор официальной Варшавы. Аналогичная тенденция отмечалась и в Венгрии, 71-я позиция. Турция также продолжала свободное падение. За последние 12 лет эта страна потеряла 56 пунктов в рейтинге «Репортеров без границ», заняв 155-ю позицию. Более 100 сотрудников СМИ находятся там под стражей в рамках массовых чисток, последовавших за неудачной попыткой государственного переворота в июле 2016 года. Россия осталась на прежней 148-й позиции, существенно ниже таких стран, как Афганистан, 120-я позиция, Катар, 123, Мьянма, 131, Венесуэла, 137, Пакистан, 139. «Репортеры без границ» относят Россию к красной зоне, то есть к странам, где ситуация в сфере свободы прессы неудовлетворительна. Сразу за Россией следует Таджикистан. На постсоветском пространстве хуже ситуация только в Беларуси, 153-я позиция, Казахстане, 157-й, Азербайджане, 162-й, Узбекистане, 169-й и Туркменистане, 178-й. Украина в нынешнем рейтинге поднялась со 107-й на 102-ю позицию. Армения и Молдова занимают 79-ю и 80-ю позиции соответственно. Самой опасной страной для журналистов остается Сирия, 177-я в рейтинге. Замыкают список Эритрея и Северная Корея, где все средства массовой информации находятся под тотальным контролем режима. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». 21-летний российский разработчик мобильных приложений и сайтов из Петербурга Александр Литреев создал приложение «Красная кнопка», призванное помочь задержанным на митингах и других массовых акциях. 26 марта на акциях протеста сторонников Алексея Навального «Он нам не Димон» только в Москве было задержано более 1000 человек. Полиция действовала жестко, но после посадки в автозак у большинства задержанных оставались при себе смартфоны. Помимо того, чтобы сделать традиционное селфи в машине полиции, сразу после задержания надо успеть сделать куда более важные вещи. Сообщите о своем задержании родственникам, правозащитникам или юристам, чтобы те могли помочь вам уже после доставки в отделение полиции. Раньше для этого нужно было сделать как минимум несколько звонков или написать с десяток сообщений в мессенджерах. Теперь, говорит Александр Литреев, сделать все это можно будет одним нажатием кнопки. С создателем приложения побеседовал Марк Крутов.
«Красная кнопка» — это приложение для вашего смартфона, пока iPhone и Android, которое позволяет вам, в случае, если вас незаконно задержали на массовом мероприятии, митингах, пикетах, шествиях, вызвать к себе помощь правозащитников, а также сообщить о случившемся. После нажатия «красной кнопки» информация о вашем местоположении автоматически передается к правозащитникам. Они смогут отслеживать ваше перемещение в пространстве, видеть, куда вас везут. Также будут иметь доступ к вашим контактным данным, чтобы иметь возможность связаться с вами. Более того, красная кнопка автоматически определяет отделение ОВД, в которое вас везут, и правозащитники получают информацию о контактах этого именно отделения ОВД, телефон дежурной части и некоторую другую информацию. Также красная кнопка анализирует информацию о нажатиях и составляет общую картину дня. И в Твиттере, который мы создали специально для красной кнопки, создает публикации о массовых задержаниях. Если говорить простым языком, то, допустим, на Манежной площади 20 человек нажало красную кнопку, то это уже повод сообщить о том, что происходит массовое задержание на Манежной площади. Это, собственно, и делает наша красная кнопка. Она публикует на карте в Твиттер с краткой аннотацией, где что происходит.
А это не может сыграть на руку самой полиции? В этом ведь отчасти и есть ее цель – предотвратить скопление протестующих в том или ином месте, напугав их этими задержаниями.
Не думаю, что могу согласиться с вами в этом тезисе, поскольку, во-первых, люди, которые выходят на массовые мероприятия, они прекрасно знают о возможных рисках, они изначально предупреждены, и, на мой взгляд, всем известны случаи, что когда люди выходят на даже согласованные мероприятия, они могут быть задержаны сотрудниками полиции, и потом, например, отпущены без протокола, такие случаи имели место быть. И я думаю, что информация о том, что людей задерживают массово в каком-то месте, например, там, в Москве или в любом другом городе России, оно не отпугнет людей от этого места, а скорее проинформирует их о том, что нужно быть более осторожными и внимательными к другу.
Как и когда у вас вообще появилась идея создать это приложение?
Вообще, вот до 26 марта, когда была вот эта акция протеста по фильмам ФБК «Он вам не Дивон», тысячи людей вышли на улицы по всем городам России, мы предполагали, что очень большое количество задержаний будет на этой акции, потому что резонанс был действительно очень большой. Мы смотрели вот на все эти группы ВКонтакте, на множество тысяч участников в этих разных группах в разных городах и понимали, что это, возможно, будет самая большая акция, наверное, вот с 90-х годов в России, акция протеста. И подумали, что организовывать работу, наверное, правозащитных организаций будет очень сложно, потому что защитить такое количество задержанных людей, это нужно иметь какие-то централизованные средства, общую организацию между разными правозащитниками. Нам пришла идея создать приложение, которое будет таким, так скажем, агрегатором правозащиты. И так вот появилась идея красной кнопки. Позднее мы обсудили эту идею в одном из чатов Телеграма, и там эта идея нашла одобрение, нашла отклик. Мы сразу получили несколько предложений внесения пожертвований. Мы проверили эту идею на востребованность и начали уже работать в плане диалога с такими правозащитными организациями, как ОВД-Инфо и Открытая Россия. Позднее начали общаться также и с другими правозащитными организациями. Вот, например, команда 29 к нам подключается тоже потихонечку. И сейчас, когда уже стало известно о том, что акция 26 марта повлекла за собой множественные задержания, мы поняли в очередной раз, вот по комментариям самих правозащитников, как это все было организовано, спасение людей незаконно задержанных. Это все довольно сложно организовать, когда задержанных много, они пишут все из разных мест, в разные мессенджеры, через разные источники, и все это агрегировать очень сложно. Поэтому мы решили, вот, что приложение «Красная кнопка» точно будет полезным, точно поможет правозащитникам всю эту информацию структурировать и обрабатывать оперативно.
Сколько правозащитников будет на связи, чтобы обрабатывать поступающие запросы? На какое число задержанных их может хватить?
Не могу оперировать точными цифрами, но могу верить, что если мы справлялись с акцией 26 марта, я предполагаю, что акция 29 апреля может быть подобной по количеству вышедших людей, возможно, чуточку меньше. Я думаю, что нагрузку эту мы спокойно отработаем, поскольку, опять же, работает та же правозащита «Открытая Россия» и ОВД-Инфо, которые уже находятся, не знаю, можно ли так выразиться, на рынке правозащиты уже довольно-таки давно и успешно помогают задержанным лицам, доставленным в ОВД. Мы для ОВД-Инфо разрабатываем, также они у нас партнер, как и любые другие правозащитные организации, с которыми мы работаем, для них красная кнопка – это возможность получать заявки через мобильное приложение, поскольку у ОВД-Инфо собственного мобильного приложения на данный момент, к сожалению, нет, они подключились к нашему централизованному источнику заявок о задержаниях. Это будет инструмент, который существенно облегчит их работу и поможет им получать заявки централизованно с одного места.
Приложение «Красная кнопка» — это ваша частная инициатива? У него есть спонсоры? Сколько стоило его создание?
Проект абсолютно независимый, никем не спонсируется, кроме как частными лицами, добровольными пожертвованиями. Проект сделан на энтузиазме, да, и с нами работали вся команда студии Александра Литреева, моей студии. Мы занимаемся разработкой сайтов и мобильных приложений, и вот решили, что такое приложение будет полезным, и в наших силах его сделать, и решили воплотить его в реальность.
Вас самого задерживали на митингах?
Нет, я один раз даже попал в автозак, после чего меня оттуда отпустили сразу же практически. Но сам я задержан и доставлен в УВД, нет, не был.
Участвовали ли вы в акциях протеста до 26 марта, например, в акциях за честные выборы в 2012 году?
Нет, не участвовал, тогда был еще 2011 год. Сейчас для понимания вам скажу, что мне сейчас 21. На тот момент мне не было 18 лет, и я не думаю, что это было в интересах моих родителей, возможно.
Вы сказали, что вас однажды отпустили из автозака. Такое действительно иногда происходит. В этом случае у пользователя вашего приложения есть возможность отменить сигнал тревоги, переданный с помощью красной кнопки?
Да, конечно. У нас есть возможность отмены сообщения. Человек, после того, как он подал заявку, может отозвать ее и сообщить о том, что с ним теперь все в порядке. Грубо говоря, если человек был отпущен из отделения полиции или уже по каким-то другим причинам ему больше не требуется помощь правозащитника, он может отозвать свою заявку и таким образом уменьшить работу нашим партнерам.
Какие еще функции вы планируете добавить в приложение в будущем?
Да, мы планируем внедрение новых функций. На данный момент мы работаем над рассылкой сообщений доверенным контактам. Если говорить просто, то человек может указать несколько лиц, до 5 лиц, которым красная кнопка пошлет оповещение в случае беды. То есть пользователь нажимает на красную кнопку, и мы рассылаем сообщение с геопозицией этого человека, сообщением о том, что его везут в отделение полиции, о том, что он задержан.
Приложения, которые позволяют это сделать, уже довольно много.
Да, их достаточно. Более того, даже вот в современных мобильных платформах такие инструменты в некоторые системы встроены. Но мы решили, что очень удобно будет иметь все эти функции в одном приложении и делать все одним действием. То есть вы тут и правозащитников вызвали, и друзьям сообщение отправили, и все. Вот нажатием буквально на кнопки, я не утрирую, реально кнопка вот одна.
Для всех функций вашего приложения нужен мобильный интернет. Существует ли техническая возможность обеспечить его независимость от наличия интернета? Например, если сеть будет перегружена или отключена властями?
На текущий момент времени, в данной версии нашего приложения, использовать приложение без интернета вы не можете. Но мы рассматриваем некоторые варианты того, как в следующих версиях приложений мы можем добавить функцию кооперации устройств по так называемым самоорганизующимся сетям. То есть требование подключения к интернету станет необязательным.
К ближайшей протестной акции в России запланированы на 29 апреля. Ваше приложение уже будет полностью готово и работоспособно?
К этому моменту будет готов функционал помощи правозащитной организации и автоопределение отделения полиции, куда вас доставляют, а также вы сможете наблюдать в Твиттере информацию о массовых задержаниях. Функционал, который мы планируем добавить дальше, это оповещение родственников и так далее. Здесь уже не могу гарантировать, что мы добавим эту функцию, запустим ее до 29 числа, но будем стараться это сделать, безусловно. Но вот этот вот базовый функционал, самый главный, самый основной, да, мы планируем его оттестировать на акции «Надоел» 29 числа этого месяца.
Создателем приложения «Красная кнопка» Александром Литреевым беседовал мой коллега Марк Крутов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» 1 мая 1997 года вышла передача «Закат табачной империи». Ее подготовила и вела Марина Ефимова.
На волнах «Радио Свобода» передача «Закат табачной империи». Ведет передачу Марина Ефимова.
Кури свою сигарету, и когда докуришься до смерти, скажи святому Петру у райских врат. Мне ужасно неловко заставлять вас ждать, святой Петр, но я должен выкурить еще одну сигарету.
Этот популярный стишок 47-го года сейчас кажется пророческим. Американцы объявили табак ядом, борьба с курением поднялась в сферы большой политики. В Чикаго генеральные прокуроры 24 штатов готовятся к решающему и, может быть, последнему удару по позициям табачных королевских домов. Филипп Моррис, Арджиар Рейнольдс, Браун и Уильямсон, Аризона Эй-Джи и других, подаривших миру такой соблазн, как сигареты Филипп Моррис, Кеммел, Уинстон, Салем, Вирджиния Слимс и Мальборо. Впервые за историю столетней войны между противниками курения и табачной индустрии, войны, которая еще 3 года назад казалась безвыходной, представители табачных компаний выкинули белый флаг и предложили условия капитуляции. Если Конгресс в будущем защитит их от судов, то они готовы в течение 25 лет выплатить $300 миллиардов в фонд лечения болезней, вызванных курением, обязуются отказаться от реклам, на которых изображены люди и вообще живые существа, а также прекратить продажу сигарет подросткам. Крестовый поход на курение фактически начался после Первой мировой войны, которая ввела в обиход сигареты. Первыми крестоносцами были врачи, затем к ним присоединились матери подростков, тысячами гибнущих от астмы, общественные деятели, знаменитости. Победоносным ударом по курению стали несколько телекадров, в которых умирающий от рака легких актер Юл Бриннер говорит:
«Когда вы увидите эти кадры, меня уже не будет в живых. Но я хочу, чтобы вы вспоминали меня каждый раз, когда закуриваете сигарету».
Однако перелом в расстановке сил произошел тогда, когда второй фронт открыли юристы. Вот как это описывает нью-йоркский журналист Кевин Сак.
«Первому пришло в голову судить табачные компании за торговлю ядом генеральному прокурору штата Миссисипи Майклу Муру. В мае 1994 года Мур подал в суд иск на одну из табачных компаний с требованием оплатить лечение заядлого курильщика, который четверть века курил сигареты этой фирмы и теперь лечился от рака легких за счет штата, поскольку у него не было медицинской страховки. Этот поступок прокурора был расценен одними как невероятная смелость, другими как невероятная нелепость и почти всеми как акт политического самоубийства. На самом же деле это был прецедент. У прокурора из Миссисипи тут же нашлись последователи, генеральные прокуроры других штатов. Однако суды они один за другим проигрывали, и дело до поры до времени казалось безнадежным. Как вдруг на очередном суде во Флориде, где иск подавал не штат, а адвокат человека, курившего сигареты 44 года и теперь умиравшего от рака, присяжные впервые в истории вынесли вердикт – виновен. И присудили табачной компании Браун и Уильямсон заплатить семье больного $750 000. Это решение словно открыло шлюзы, и сейчас с различными компаниями, производящими сигареты, судятся по всей стране 60 адвокатских фирм.
Как объясняют этот новый юридический феномен правоведы, специализирующиеся на табачной промышленности? Наш корреспондент Юрий Жигалкин побеседовал с профессором Юго-Западного университета в Лос-Анджелесе Аланом Келнаном.
Вы не находите, что ситуация выглядит несколько абсурдной? Табачные компании отдают под суд за то, что они занимаются сугубо законной деятельностью, производством сигарет. Не обязательно. Генеральные прокуроры нескольких штатов, как и некоторые частные лица, представляют дело таким образом, что вина табачных компаний заключается не в производстве вредной для здоровья продукции, а в том, что они намеренно скрыли доступную им информацию о летальных последствиях курения. В результате, утверждают истцы, потребители не знали полной правды о том, на что они себя обрекают, покупая сигареты. То есть они стали жертвами обмана.
Но на каждой пачке сигарет уже десятилетиями появляется предупреждение, что курение опасно для здоровья. Там открытым текстом говорится, что оно вызывает рак. Чем больше можно напугать потребителя?
Действительно, начиная с 60-х годов, правительство обязало производителей помещать на каждой сигаретной пачке извещение о некоторых из опасных последствий курения. Проблема состоит в том, что не было упомянуто то, что оно неизбежно превращается в пагубную привычку. Теоретический вывод. Если подростки, начавшие курить из юношеского желания выделиться, не знали изначально, на что они себя обрекают, то к моменту взросления курение становится частью их личности. Они уже не способны бросить курить, даже зная о всех печальных последствиях.
Тем не менее, откровенно говоря, вряд ли найдется человек, который бы не знал, что курение – это привычка, от которой трудно избавиться. Что может изменить признание этого факта табачными компаниями?
Если вы, производитель продукта, десятилетиями представляли его как здоровый и модный аксессуар жизни, сформировав тем самым отношение к нему нескольких поколений, то, возможно, необходимо открыто признать свою хотя бы частичную вину за то, что курение пустило глубокие корни в обществе.
Прерву интервью с профессором Келленом, чтобы проиллюстрировать его слова. В 1946 году компания RJR Reynolds, производитель сигарет Camel, умудрилась выпустить рекламу медицинскую, утверждавшую, что большинство врачей курит именно Camel, потому что эти сигареты снимают стресс. На рекламе 1948 года популярный тогда актер Рональд Рейган, сверкая белоснежными зубами, уверял, что его любимые сигареты Chesterfield самые легкие. Реклама умело подманивала и женщин, например, обещанием, что курильщики никогда не толстеют. Или сногсшибательной элегантностью Вирджинии Слимс, рядом с которой на рекламе несчастная, неэмансипированная и не курящая женщина начала века, мыли полы, например. И подстрекающая надпись «Ты прошла долгий путь, бэби». Были и рекламы, точно рассчитанные на подростков. Этим грешила, в частности, фирма RJR Reynolds, которая изобразила на рекламе Кэмела-верблюда Джои, немедленно ставшего популярным у школьников. А знаменитый ковбой Marlboro Man с сигаретой в зубах, тоже умерший, к слову сказать, от рака легких, по верному замечанию одного журналиста, стал во всем мире символом не Дикого Запада, а Запада как такового.
Американское увлечение нашего времени – здоровый образ жизни. Курение все больше вытесняется из общественного бытия. Чем это обернется для табачной промышленности? Она уже давно все больше ставит на доходы от экспорта, на производство сигарет за рубежом. Например, Китай – перспективный рынок для американских компаний. Здесь, в Соединенных Штатах, я думаю, будут введены новые ограничения на рекламу и на продажу табака. Но ведущие компании не разорятся. И табак, конечно же, не будет запрещен.
Вернемся к интервью Юрия Жигалкина с профессором Келнаном.
Иссы хотят большего, чем моральное удовлетворение. В идеале они требуют, чтобы табачные компании материально возместили, компенсировали потери каждого курильщика, имевшего несчастье тяжело заболеть. Вы считаете, что это наказание адекватное преступлению?
Действительно, я считаю, что вынесение подобного рода тяжб в качестве судебных дел ставит систему правосудия в сложную ситуацию. Дело в том, что конкретного законодательства, которым можно было бы руководствоваться в рассмотрении таких исков, не существует. Это приводит к совершенно противоположным вердиктам. Исторически, вплоть до 92 года, суды отвергали все попытки получить компенсации с производителей сигарет. Тогда превалировала логика, что курильщики добровольно обрекают себя на проблемы, связанные с курением. Но дело во Флориде – свидетельство того, что настроения меняются, и, соответственно, решения судов отныне непредсказуемы. Это не совсем здоровая тенденция, поскольку появляется сильный соблазн начать тяжбу с табачными компаниями в надежде на авось. Поэтому, на мой взгляд, лучшим решением проблемы будет законодательное решение, то есть создание нового свода правил и законов, а не импровизационные судебные разбирательства.
Как вы вообще объясняете эту внезапную всеобщую атаку на табачную индустрию? Чем она может ей грозить? Не доведут ли ее судами до банкротства?
В кровь и плоть американской этики вошел принцип «не лги». Не обманывай. Сигаретные компании, я бы сказал, красочно попались на этом обмане. И мы сейчас наблюдаем лишь последствия понятного негодования.
Вот что имеет в виду профессор Келнан. Действительно, представители табачных компаний иногда вели себя как двоечница, учившаяся когда-то со мной в одном классе, которая на вопрос учителя, почему она не сделала уроки, сказала, что у нее был разрыв сердца. В удостоенной Пулитцеровской премии книги Ричарда Клюгера «Ashes to Ashes», что одновременно значит и «прах к праху», формула, произносимая на похоронах, и «пепел к пеплу». Так вот, в этой книге автор описывает телеинтервью 1976 года с главой научного отдела фирмы «Филипп Моррис» Хельмутом Окехамом.
«Ни один компонент, найденный в табаке, — заявил тогда Окехам, — не находится в такой концентрации, чтобы приносить вред. А сами компоненты вредны?» «Да все может быть вредным», — раздраженно сказал Окехам, — «даже яблочное пюре». «Не думаю», — заметил телеведущий, — «чтобы кто-нибудь умер от яблочного пюре». «Только потому, что его едят понемногу», — ответил сотрудник фирмы Филипп Моррис.
Но это все же было 20 лет назад. А всего какой-нибудь месяц назад, по свидетельству газеты «Miami Herald Tribune», Эндрю Шиндлер, президент компании RJR Reynolds, заявил под присягой, что и он не верит, будто табак может быть причиной каких бы то ни было заболеваний. «Честно говоря, — сказал он, — я думаю, что к табаку и привыкают не больше, чем, скажем, к моркови». «Морковомания?» — изумился судья. «Да, — ответил Шиндлер, — британцы провели такое исследование». Как уже сегодня говорилось, вопрос о том, является ли табак наркотиком и является ли заядлый курильщик фактически наркоманом, стоит во главе угла юридической стороны антитабачной кампании. И на днях именно с этим был связан другой юридический прецедент. На очередном суде против табачной кампании в Северной Каролине федеральный судья Уильям Остин признал табак наркотиком и постановил, что правительственная организация Food and Drug Administration имеет право регулировать продажу табака и особенно его доступность для подростков. Скажем, будет решено, что табачный киоск не может находиться ближе, чем в полукилометре от школы и от игровых площадок. Хотя это решение судьи не будет действительно без утверждения Конгресса, его шумно приветствовали борцы с курением.
Это был фрагмент передачи Марины Ефимовой «Закат табачной империи». Впервые в эфире эта передача прозвучала 1 мая 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 26 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».